Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И сегодня в течение ближайшего часа с нами будет доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Тем более, что
наши
радиослушатели спрашивали, когда же?
Ну, понимаете, это творческое отношение к распорядку, к расписанию. Вот сетка вещания менялась, она менялась творчески. Ну, в итоге, в общем, я оказался здесь в это время.
С понедельника на пятницу.
Да, могло быть хуже.
Нет, хуже. Хуже у нас не будет, у нас все хорошо. Ну и давайте вместе с вами в течение этого часа обсудим те темы, которые нам показались весьма интересными, с таким экономическим подтекстом.
Душком, тем более, с экономическим душком.
Ну, можно сказать и так. Тем более, что, да, душок будет зарубежный, иностранный в том числе. Но об этом еще поговорим. А пока давайте перенесемся в Сочи, где продолжает свою работу саммит «Россия-АСЕАН». Это крупнейшее международное событие на территории нашей страны в 16 году. Кстати, встреча проходит под лозунгом «На пути к стратегическому партнерству ради общего блага». Но, если кто не знает, с Россией АСЕАН сотрудничает с 1996 года. Сама организация была создана в 1967 году для защиты политических и экономических интересов пяти основных, ну, на тот момент не коммунистических стран, тогда делились по коммунистическим и некоммунистическим. Так вот, пять стран вошли в АСЕАН, пять стран Юго-Восточной Азии. Это Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур и Филиппины. Сейчас в организацию входят еще Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Бруней и Мьянма. Кто и на каком уровне представляет свои страны на этом саммите, о чем уже договорились, на какой стадии находится та самая декларация, которая должна быть утверждена по итогам саммита. Обо всем об этом нам более подробно сейчас расскажет специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, прямо из Сочи. Он с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день. Ну, начнем, наверное, не с серьезных тем, а с вчерашнего выступления Марии Захаровой, о которой сегодня все обсуждают, станцевала «Калинку».
Да, было такое. Собственно говоря, история простая. На брифинге, который она давала тут же прям, Мария пообещала, что при случае станцует «Калинку» ради культурного просвещения иностранных гостей. И вечером такой случай ей представился, буквально тут в 50 метрах от того места, где она обещала. Она выполнила свое обещание. Был некий такой прием, торжественный вечер для журналистов. И когда заиграла «Калинка», вот мы подошли к ней и сказали: «Мария Владимировна, держите слово». Она сказала: «Пойдемте на танцпол», и, собственно говоря, наверное, результат-то вы видели.
Ну, впечатление на журналистов произвела. Теперь давайте о более серьезных событиях, которые происходят на этом саммите. Какие встречи прошли, какая информация уже поступила, какие договоренности, может быть, достигнуты, потому что сразу несколько направлений в центре внимания саммита. Что сейчас является приоритетным?
Ну, собственно говоря, сегодня идет второй день саммита, первый официальный. Вчера было 8 у Владимира Путина двусторонних встреч, где обсуждались с приехавшими лидерами, собственно говоря, двусторонние дела России и представляемых им стран. А сегодня уже вот пошли дела региона, съехались гости, была торжественная церемония фотографирования, потом началось такое заседание сначала с бизнес-кругами, потом уже в своем кругу собрались лидеры, и сейчас оно продолжается, после чего они пойдут, ну вот, на 3 часа был запланирован завтрак, это называется, пускай это будет уже обед, но, видимо, он чуть-чуть сдвигается, как говорится, вправо, потому что вот еще до сих пор не завершилось пленарное заседание саммита «Россия-АСЕАН».
И по поводу вот той самой декларации, которая должна быть утверждена по итогам саммита, это будет какое-то официальное мероприятие или все это останется в кулуарах, мы просто узнаем о том, что некая декларация была подписана странами?
Нет, ну, как это обычно бывает, декларация, она же там не 3-4 пункта, это большой документ из нескольких десятков, а то бывает и сотен страниц. Его готовят очень долго, собственно, эту декларацию тоже готовили на протяжении года, согласовывали. Лидеры сейчас по итогам заседания ее действительно подпишут, она будет опубликована, я так полагаю, что на саммите АСЕАН те, у кого есть такое желание, смогут с ней ознакомиться. Вот. Но если кратко, то суть ее в том, какими способами, вернее, в каком направлении будет осуществляться эта самая интеграция России и 10 стран Юго-Восточной Азии. Таких способов много. Например, Владимир Путин сегодня предложил позадуматься о создании зоны свободной торговли России и АСЕАН. Вернее, даже Евразийский экономический союз АСЕАН. Это 180 человек в Евразийском экономическом союзе, более 500 миллиардов в АСЕАН. Это будет действительно глобальный рынок и некий ответ американской предсистемной тихоокеанской торговли.
Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов из Сочи, где продолжается саммит «Россия-АСЕАН», одно из крупнейших событий на территории России в этом 2016 году, как уже определили его. Но и вот, пожалуйста, Михаил Геннадьевич, ваш комментарий. Мы сейчас смотрим внимательно на Юго-Восточную Азию, но ведь там, в тех странах, о которых мы говорим, не все спокойно и с политикой, и с экономикой порой возникает
сложности. Не все спокойно во многих местах, и у нас не все спокойно. С экономикой, по крайней мере. А с такой социально-экономической политикой, с политикой тоже через некоторое время будет неспокойно. Вот. Но принципиально важны две вещи. Первое. Мы наращиваем отношения с Юго-Восточной Азией и с Китаем. А вот было сейчас в Владивостоке. Значит, порт Владивостокский на 60% увеличил грузооборот. То есть кризис... Все валится, все сыпется, полная безысходность. И они очень жестко страдают от кризиса. У них он, правда, к ним пришел летом прошлого года окончательно. Но, тем не менее, извините, тем не менее увеличивается грузооборот. Сейчас он немножечко тоже припал, но, тем не менее, он увеличивается. И это большое достижение, потому что он увеличивается не с Марсом, не с Великобританией, он увеличивается с Юго-Восточной Азии в первую очередь. То есть перетягиваем на себя потоки, и плюс к этому увеличивается, в общем, собственное производство, некоторый собственный экспорт. С другой стороны, действительно, Юго-Восточная Азия оказалась между молотом и наковальней. С одной стороны, Китай, и под Китай совершенно им неохота ложиться целиком полностью. С другой стороны, американцы со своим, значит, транстихоокеанским партнерством говорят, все, мы отрываем вас от Китая, забудьте, что он был. Это тоже никому не интересно. И Россия оказывается таким балансиром. И в этом отношении мы при незначительности на фоне китайских, американских наших торговых связей оказываемся очень интересными, очень выгодными. К нам уже идут большие инвестиции из Вьетнама, большие инвестиции из Таиланда. Очень обидно, что к нам не идут больших инвестиций из России. Но это опять-таки проблема правительства Медведева, потому что при либералах, которые определяют экономическую политику, инвестиции из России взяться не могут.
Но давайте мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Новости и реклама ждут нас впереди, а затем мы с вами поговорим о ситуации в Крыму и о том, как, собственно, оценивают то, что там происходит с исторической и экономической точки зрения.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение самых значимых политико-экономических тем сегодняшнего дня с доктором экономических наук Михаилом Делягиным. Так что, наши уважаемые радиослушатели, если по ходу обсуждения этих тем у вас возникают комментарии, вы можете их отправлять на номер WhatsApp 8-967-200-97-02. Можете с Михаилом Геннадьевичем поспорить или согласиться. Пожалуйста, ждем ваших комментариев. Просто для телефонных звонков, боюсь, времени не хватит. А вот на WhatsApp сообщения присылайте, буду их зачитывать. И сейчас мы хотели вот ближайшие 10 минут посвятить теме Крыма. Здесь у нас сразу и историческая составляющая, есть небольшой скандал, связанный с телеканалом Евроньюс. Есть заявление Марин Ле Пен, связанное с Крымом. Но все-таки есть и вот такая отправная точка, инфоповод. Буквально несколько минут назад стало известно о том, что энергоснабжение в Крыму полностью восстановлено. До этого полчаса многие города полуострова были обесточены. Ну вот, Михаил Геннадьевич, как вообще такое могло произойти?
Данным, значит, потребление было 700 мегаватт, из них 500 мегаватт было вырублено. То есть крупнейшие города Крыма остались без света, да, на 26 минут по заявлению господина Новака. Но я думаю, что это нужно проверить, так сказать, это заявление. Действительно 26? Или где-то было 28, а где-то, может быть, было и на часы больше без света? Потому что этот самый министр энергетики Новак Российской Федерации, обратите внимание, не государство Грузия, да, не государство Украина, даже не Франция. Российский министр энергетики говорит, цитирую, нет, это передача РБК. Отключение не связано с работой энергомоста из России.
Да? С материковой части
это
России.
Это Джамала такое говорит.
Господин Новак.
Да, ну, то да. Есть это или господин Новак такой ляпнул, или это ляпнул Росбизнес-консалтинг, прости господи. Я не знаю, кто из них это накосячил, потому что Росбизнес-консалтинг приводит слова господина Новака. Но вообще-то, что называется, пора следить за речью, потому что Крым уже долгое время является Россией. Как, собственно говоря, он еще более долгое время ей являлся. Вот. То, что крупнейшие... Значит, цитата. «Никакой аварийной ситуации не наблюдалось», говорит господин министр энергетики. Ну, знаете, если министр энергетики считает, что 26 минут крупнейшие города двух субъектов федерации, Севастополь и, собственно, Республика Крым, без света... И это не аварийная ситуация, ну, чтобы товарищ Новак всю жизнь жил в такой неаварийной ситуации. Теперь непереводимая игра слов, что случилось. Цитирую. Порыв провода центральной магистрали в районе кирпичного завода Симферополя. Техническая авария.
Подождите, а как же несколько ниток энергомоста, которые были протянуты в Крым?
Нет, ну несколько ниток энергомоста, на энергомосту проблем нет, там все в порядке. Что случилось? Значит, жизненно важная магистраль, которая где-то в центре Крыма, около Симферополя, она порвалась, дальше пошли неконтролируемые скачки напряжения, и энергетика вырубила все. Примерно то, что было у нас в 2005 году на станции Чагина под Москвой. Значит, причина этого... заключается. Там неизвестно, чем был вызван порыв провода центральной магистрали. Если он был, как положено, под землей, на хорошей глубине и надежно защищенный, то это диверсия в явном виде, потому что по-другому центральную магистраль региона порвать нельзя. Я вполне допускаю, что на скорую руку тяп-ляп, это все висело в воздухе, был порыв ветра, или там дерево упало, или еще что-нибудь. Но это, я надеюсь, мы про это узнаем, об этих причинах. Но самое главное... Два субъекта федерации, практически всенародная стройка, символ России и вот такая нелепая ситуация, которую мы проходили 9 лет назад. Это результат реформы энергетики по Чубайсу в 2005 году, когда была разрушена единая система управления электроэнергетикой просто потому, что был разорван, искусственно разрублен на части единый хозяйственный комплекс. Хозяйственно-технологический комплекс энергетики. Вот его искусственно разорвали, в результате управляемость резко упала, последствия было немедленно авария в Чагино, которая привела к тому, что без света зимой осталось порядка 900 тысяч человек в центре России. Вот сейчас такое Чагино повторилось в Крыму, потому что в нормальной ситуации диспетчеры должны маневрировать потоками энергии быстро. И вообще-то маневр должен осуществляться в автоматическом режиме. Это современные высокие технологии. Это технологии примерно такие же, как полет в космос. И вот такого рода ситуации, такого рода аварии, это штатная ситуация. Потому что, когда вы обеспечиваете жизнь большого количества людей, вы исходите из того, что может случиться все. Если в голубом вертолете прилетят марсиане, то люди все равно должны быть со светом, с канализацией, с водопроводом.
Михаил Николаевич, но это невозможно сделать на должном уровне за 2 года, потому что энергетики, которые приехали в Крым для того, чтобы посмотреть, что там с энергосистемой, значит, они были в шоке. Там трансформаторы такие были, что у нас 60-х уже не было.
Все.
Вот о чем и речь.
Там было развалено, разрушено все, но здесь вопрос об управлении этими трансформаторами. Не о том, какие они надежные или ненадежные, о том, как устроена система управления ими.
Но там нужно было менять всю систему, потому что она была абсолютно изношена и не соответствовала...
Вот я очень боюсь, что в Крыму была украинская система, скажем, в бухучете, когда налоговые учеты бухгалтерские практически совпадают. Вместо того, чтобы взять то, что хорошо, мы сделали то, что у нас. То же самое, я боюсь, я надеюсь, что я ошибаюсь, но я боюсь, что мы то же самое сделали с системой управления энергетикой Крыма. Я надеюсь, что я ошибусь. Но, в принципе, если рвется даже центральная магистраль, автоматика должна не вырубить все автоматически, чтобы было ровное поле и все сидели без света. Она должна перебросить энергопотоки так, чтобы изолировать этот ключевой элемент, и дальше все будет в порядке.
Ну, давайте вспомним неудачный запуск с космодрома «Восточный». Первый неудачный запуск, второй, слава богу, на следующий день произошел. Там же ведь кабель не подал сигнал о том, что топливо в него поступает.
Ну, может быть, такой же кабель, который был на космодроме «Восточный», такой же был и в Крыму. Я не знаю, мы про это узнаем. Хорошо. У нас катастрофа в сфере электроэнергетики, и то, что случилось в Крыму, на мой взгляд, это просто одно из проявлений этой катастрофы.
Хорошо, давайте тогда поговорим об исторической справедливости и о том, как ее представляют, например, на канале
Евроньюз. Значит, я хочу сказать сразу. Да. Значит, люди, в принципе, они приспособлены к общежитию. Заставить людей убивать друг друга крайне трудно. Но есть один гарантированный рецепт, как устроить резню. Нужно собрать интеллигентов и поручить им, лучше профессоров университетских, и поручить им восстановление исторической справедливости. С 88 года, с 87 года на всей территории бывшего Советского Союза и, собственно говоря, во всем остальном мире доказано экспериментально, работает практически со 100% эффективностью.
Но речь идет, собственно, о том, каким образом телеканал Евроньюз подал информацию о
выселении 2 миллионов крымских татар.
Совершенно верно.
Я думаю,
у нас есть просто возможность услышать, что Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, написала в Facebook и как она объяснила эту ситуацию.
Суть написала,
претензии. Суть претензии в том, что расходятся русскоязычные и англоязычные версии освещения событий, связанных с депортацией крымских татар.
Ждем официальных извинений от телеканала Евроньюз. Читаю сайт Евроньюз, материал о годовщине депортации крымских татар и праздничных мероприятиях, которые прошли в Киеве в этот день. В русскоязычной версии говорится, более 200 тысяч татар были депортированы из Крыма с 18 по 20 мая 1944 года. А для англоязычной аудитории в рассказе звучит цифра 2 миллиона. Это не опечатка, не случайно приписанный лишний нолик. 2 миллиона в англоязычном тексте написано буквами. Там также написано, что в оккупированном Крыму, в частности в Бахчисарае, запрещены памятные мероприятия по случаю годовщины депортации. Давайте называть вещи своими именами. Это не двойные стандарты в подаче информации на разные аудитории, не ангажированность. Это ложь. А вот что пишет так называемая кремлевская пропаганда в лице РИА Новости. В среду в Крыму проходит траурное мероприятие, связанное с годовщиной депортации крымских татар и других народов за пределы полуострова. Из дезинформации РИА Новости позволили себе немного. На сайте вместо 72-й годовщины написали 71-я, но в ленте новостей информационная машина была точна – 72-я годовщина. Выводы за вами.
Ну вот выводы уже сделаны. Сейчас телеканал Евроньюз исправил ошибку в английской версии публикации. И на сайте содержится примечание. Этот текст был обновлен, чтобы изменить значение числа депортированных в первом абзаце. Вице-президент наблюдательного совета Евроньюз Петр Федоров заявил, что претензии Марии Захаровой обоснованы и пообещал направить жалобу руководству канала, назвав действия журналистов абсолютным нонсенсом и непрофессионализмом.
Но никто не стал извиняться все равно. Захарова завершила, что мы ждем официальных извинений телеканала Евроньюз. Перед русскими не извиняются. Мы для них не люди. Вот это ложь, но это норма. Для европейской пропаганды, для европейских медиа ложь является нормой, по крайней мере, в отношении России. Вы что, первый раз услышали? А повторение Побасенок о том, что там Сталин лично истребил 60 миллионов человек. Это ложь, но это повторяют все либеральные медиа в России и все либеральные медиа на Западе. Это информационная война, которая против нас ведется достаточно давно. И, ну, конечно, хорошо, что Захарова обратила внимание на этот эпизод, но этих эпизодов много.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда».
в вашем мобильном.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, вот приходит сообщение по нашей предыдущей теме, и о депортации крымских татар речь идет. Говорят, что все эти годовщины, памятные праздники и прочее – это лишнее. Зачем отмечать, вспоминать, поминать что-то, что было когда-то очень давно? С того времени мир уже много раз поменялся. Вы согласны с этим?
Нет, ну, помнить исторические события надо, потому что, ну, как память народу, нужно помнить и депортацию. Нужно помнить и то, чем она была вызвана. Нужно помнить и то, скажем, почему народы Северного Кавказа были возвращены уже в конце 50-х, а турки месхетинцы в Грузию и татары крымские в Крым возвращены не были. Потому что, в отличие от власти РСФСР, власти Украины и Грузии воспротивились категорически. Они просто легли костьми. Вот. Нужно помнить о том, что это не было геноцидом, что бы там ни говорили. Потому что, скажем, из изгнания, из депортации вернулось примерно в два раза больше крымских татар, чем было туда отправлено. Да, это неплохая, так сказать, неплохой геноцид, в результате которого численность населения вырастает в два раза. Да? Пусть даже и там за два или за три поколения. И, как бы, я бы не возражал, чтобы нас, русских, с нами, с русскими, такое случилось. Вот, но тем не менее.
Ой, я боюсь, сейчас либеральные СМИ вашу фразу подхватят и растиражируют. Делягин сказал о том, что русских надо депортировать.
Да пусть они тиражируют, как хотят, они и так не лгать не умеют. Если вы там, например, послушаете какого-нибудь «Эхо Москвы» или «Сноб», или какой-нибудь «Дождь», ну, я не знаю, что вы там услышите. Вот. Но, в принципе, это как бы форма цензуры, страх перед террористами, это... в том числе информационными, это форма цензуры, форма самоцензуры, самое ужасное, это недопустимо абсолютно. Но нужно понимать, что это история, да? Что это, да, это преступление, потому что вместо того, чтобы расследовать совершивших преступления конкретные и их наказывать как положено, можно обсуждать, это было бы большее количество жертв или меньшее количество жертв было бы. Сохранился бы вообще народ или, наоборот, он бы расцвел. Это дискуссионный вопрос, и у нас нет информации, чтобы это обсуждать сейчас. Да? Но, тем не менее, это, да, это преступление, это было незаконно, и это нужно помнить. И людей, которые были высланы... Кстати, на Украине не было закона о поддержке репрессированных народов. Не было.
Но сейчас же Порошенко пообещал автономию крымским татарам.
Автономию? Да, в Мариуполе. В Мариуполе. Я так и понимаю. И никогда таких прав, какие есть сейчас у крымских татар, их на Украине не было. Это была большая головная боль, в том числе и у Турции. Вот. Крымские татары держались в Крыму, и специальных ситуаций их положение усугублялось киевскими властями, в том числе для того, чтобы обострять отношения с остальным населением. Давайте не будем забывать, что крымских татар там на самом деле 380 тысяч, а население Крыма в целом 2,3 миллиона. И что бы там ни было, ни происходило в 44-м году и в 41-м году, и в 42-м, и в 43-м, сейчас как бы есть определенные соотношения между населением. Крымские татары в Крыму это прекрасно понимают. И, в общем, там вполне нормальная, вполне гармоничная ситуация, насколько я могу судить. А убежало на Украину там несколько отщепенцев.
Ну, а понимают ли в Европе, что Крым – это Россия? Вот на этот вопрос
я бы не стал употреблять слова «понимать» и в Европе в одном контексте.
Хорошо. Осознают ли? Давайте тогда так скажем. Но, по крайней мере, движение в этом направлении уже определенное есть. И есть те, кто категорически настаивает на том, что это было волеизъявление народа. Крым – часть России и по-иному быть не может. И одна из тех, кто придерживается именно такой точки зрения, лидер Национального фронта Франции Марин Ле Пен.
Национальный фронт с самого начала выступал против санкций в отношении России. Мы считаем, что введение подобных мер – абсолютная глупость. Естественно, я рада, что в Национальной ассамблее Франции была принята резолюция с призывом к отмене санкционного режима. Наберется ли Франсуа Олланд смелости пойти против требований ЕС? Боюсь, что нет. Посмотрим. Вероятно, Франция признает Крым российским, когда я стану президентом. Что касается Сирии, я считаю, что нужно ускорить дипломатический процесс, чтобы разрешить кризис в стране. В этой связи я категорически против политики Франсуа Олланда. Такое впечатление, что у него нет четкой позиции по этому вопросу. В его последнем телевизионном интервью совершенно не ясно, кому мы помогаем. Я думаю, он и сам не понял. И сейчас надо принять решение, сесть за стол переговоров с Россией, которая взяла инициативу в свои руки. И я этому рада, ведь больше этого не сделал никто. И одновременно мне жаль, что миротворцем не выступила Франция.
Ну, давайте сейчас тему Сирии оставим и сосредоточимся на том, что было сказано по поводу Крыма. Лидер Национального фронта Франции Марин Ле Пен, мы сейчас ее слышали, что любая риторика за ваши деньги...
Нет, почему? Нет? Во-первых, она сказала, возможно. Она не сказала, что когда я стану президентом, или если я стану президентом, я обязательно признаю Крым. Там было сказано мягко, что возможно. Вот, то есть, как бы она дает намек, она говорит, что она хотела бы, но я ничего никому не обещаю.
Но наша страна ей помогает финансово?
Ну, я про это не знаю, но вообще-то говоря, мы принципиально мы не вмешиваемся во внутреннюю политику других стран. Мы не Америка. Я думаю, что вполне может быть кто-то, так сказать, в частном порядке помогает из, так сказать, богатых людей. Ну, скажем, если бы я был каким-нибудь олигархом, я бы ей помогал, потому что это профранцузский политик. Вот нам не нужно, чтобы в других странах были там пророссийские политики. В этом наше отличие от Америки. Им нужно, чтобы везде были проамериканские политики, как Олланд. А нам нужно, чтобы в каждой стране были патриоты своих стран, и тогда мы практически со всеми договоримся. Если человек любит свой народ, мы с ним договоримся, мы найдем общую почву, общую, так сказать, повестку дня. И Марин Ле Пен действительно такой человек. Ну, поэтому ей предстоит бороться не с бесхребетным и беспозвоночным Олландом, как обычный проамериканский либерал. Ей предстоит бороться с влиянием Соединенных Штатов Америки. Ее выбор – это не против Олланда, не против Саркози, а против Америки, которая за ними стоит. При всей американской нелюбви Саркози. И для нас было бы хорошо, чтобы Францией руководил не обманщик, не мошенник, не мелкий жулик. Да, потому что господин Олланд не просто кинул, извините за мой французский, нас с мистралями. Он вернул деньги, но он вернул не все деньги. Часть денег, которые мы потратили на береговую инфраструктуру, они, так сказать, зажали. Но... Господин Олланд послал своего министра иностранных дел, на мой взгляд, осуществлять нацистский переворот в Киев вместе с министром иностранных дел Германии и Польши. Ни один нормальный руководитель государства такого бы сделать не мог. И как бы Франция – это не колония Соединенных Штатов Америки, это не Пуэрто-Рико. Но если французы будут продолжать в том же духе, то президентом голландцам, а так переводится фамилия Олланд на французский язык, у них дело не остановится. Они действительно превратятся в Пуэрто-Рико, и в центре Парижа это уже ощущается в некоторых местах довольно здорово.
Ну вот, говорят, что не станет она никогда президентом. Приходится так говорить, чтобы россияне думали, из-за чего ее не выбрали.
Нет, ее не выберут именно потому, что как бы ее риски связаны с тем, что она профранцузский человек. Она хочет блага французскому народу, а не глобальному бизнесу Европы и не глобальному бизнесу США.
Хорошо, поскольку мы хотим блага нашей стране, давайте вот на экономике и сосредоточимся. У нас остается буквально 2 минуты. Хотелось бы услышать ваш комментарий по поводу материала агентства Bloomberg, который отметил, что российская экономика переживает крупнейшие за последние 15 лет изменения, но самая длительная рецессия в России может закончиться в третьем квартале 2016 года.
Ну, вы знаете, это все, так сказать, безосновательные сказочки. Если у нас будет экономический рост уже в третьем квартале этого года, я напомню, с июля по сентябрь, но расскажите мне, за счет чего этот рост возникнет? Вот с какого перепоя экономика пойдет в рост? Да, в промышленности, да, наверное, они почитали справочку Росстата. У нас в апреле рост на 0,5% промышленный. Но кроме промышленности, извините, у нас есть строительство. А в строительстве у нас дела обстоят так, что за первый квартал Росстат не отчитывается, что у нас там происходит, и что происходит с инвестициями. Он просто не отчитывается, что происходит с инвестициями. Вот, у нас чудовищное падение потребления населения. Люди нищают. Так что Банк России душит всю экономику, как это было в 92-м году. Чрезмерно жесткая финансовая политика уничтожает Россию. Либеральный клан своей социально-экономической политикой, на мой взгляд, уничтожает Россию, запихивает нас в Майдан. Но и люди типа западных аналитиков говорят: ребята, вы идете правильным курсом, все правильно, идите дальше и подыхайте там. А мы вам, чтобы вам бодрее шлось в ад, мы вам расскажем, что у вас сейчас обязательно будет экономический рост. И некоторые наивные люди этому действительно верят. Ну, мы видим, как кончил Милошевич, как кончил Каддафи, как кончил Хусейн, как кончали все люди, которые верили западной пропаганде.
Ну что ж, спасибо. В течение этого часа в прямом эфире с нами был доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил Георгиевич, спасибо.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры» каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».